Вячеслав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине начинается празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. Когда Радована Караджича власти Сербии передадут суду в Гааге. Спасение деревянного исторического центра Томска. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. На Украине начинается празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. В Киев сегодня прибывают руководители 16 православных поместных церквей. О празднике, о проблемах, сопутствующих ему, и о связи религии и политики на Украине рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Торжества по случаю юбилея крещения Киевской Руси впервые проходят на Украине на государственном уровне. В украинскую столицу уже прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей I. В аэропорту Борисполь его встретил президент Виктор Ющенко. В субботу в Киеве ожидают и предстоятеля Русской Православной Церкви Алексия II. Встречать его будут только канонический митрополит Киевский Владимир и представитель президентской канцелярии. По словам Ющенко, празднование 1020-летия крещения Киевской Руси должно способствовать объединительным процессам в украинском православии. Власти Украины инициируют создание единой православной церкви, независимой от Москвы. Сейчас в стране действуют три православные церкви, и только одна из них, УПЦ Московского патриархата, официально признана. За время украинской независимости неоднократно предпринимались попытки создать поместную православную церковь. Почему эти попытки были безуспешными, объясняет ректор Духовной академии непризнанной УПЦ Киевского патриархата архиепископ Дмитрий.
Чистая политика со стороны Русской Православной Церкви не дает возможности в Украине быть единой поместной украинской церкви. Инспирация раскола, разделения, которое было совершено в 1992 году, она, конечно, дала свои плоды, потому что сегодня в Украине все-таки существует, на мой взгляд, две ветви Православной Церкви. Это Московский Патриархат и Киевский Патриархат официально, уже не говоря о том, что еще есть автокефальная православная церковь, но все-таки я отношу эти две церкви, и Киевский патриархат, и автокефальную, к одному движению, то есть за автокефалию украинской церкви. Московская патриархия, она, конечно, озабочена положением православия, но озабочена не просто созданием единой поместной церкви, а укреплением московского патриархата и своих позиций в независимом украинском государстве.
УПЦ Московского патриархата не собирается вести переговоры о единой церкви с настоятелем УПЦ Киевского патриархата Филаретом. В Москве его называют раскольником. Возможность объединения в ближайшей перспективе не верят и в украинской автокефальной православной церкви. Слово архиепископу Харьковскому и Полтавскому Игорю Исиченко.
Есть проблемы с позициями Киевского патриархата, Московского патриархата. Эти проблемы создаются тогда, когда, вопреки церковным канонам, в церковную жизнь привносятся такие сугубо политические, конъюнктурные мотивы. Исключив их, мы сможем, думаю, намного оптимизировать движение к выходу из тех лабиринтов церковно-политической жизни, которые создались в Украине за последние столетия. И поэтому, ну, во всяком случае, сейчас я, может быть, не уверен, это было бы слишком смело, но верю в то, что нам с вами, наверное, удастся дожить до того времени, когда на Украине, если не будет существовать единая поместная церковь, то, во всяком случае, будет существовать здоровая православная община, принадлежность которой к разным юрисдикциям, части киевской, части московской, не будет служить препятствием к осуществлению между ними абсолютно открытых братских христианских взаимоотношений.
Нынешний российский премьер Владимир Путин, посещая Украину в минувшие годы в качестве президента, не раз акцентировал внимание на независимом статусе Украинской Православной Церкви.
Украинская Православная Церковь является абсолютно независимой и самостоятельной, в том числе и от Русской Православной Церкви. Единственная связь, которая осталась между церквами, это связь каноническая и духовная. На мой взгляд, это очень важная составляющая единства наших народов.
Как отмечает обозреватель киевской газеты «День» по вопросам религии Клара Гудзик, главным противником Единой Православной Церкви на Украине является российская власть.
Конечно же, Путин и русское правительство не заинтересованы в том, чтобы была независимая поместная церковь, потому что это еще одна ступень отрыва сианских, так сказать, швов сианских близнецов, ну, каковыми являлись последние там несколько столетий России и Украины. Московская патриархия чувствует свою миссию в том, чтобы вот удержать вот этот аспект распавшейся Великой Империи и, может быть, привести через церковь к его восстановлению.
С Кларой Гудзик согласен и архиепископ Киевского патриархата Дмитрий.
То, что не сделали политики, сделала русская церковь. Мы прекрасно понимаем, что можно делать через душу самих верующих, какое может быть это влияние. Поэтому, конечно, мы не можем согласиться с утверждением, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата отделена от Русской Церкви, независима, самостоятельного управления и так дальше. Ведь на собор это все едут в Москву. Относительно вот позиции Московского Патриарха Алексея в вопросе церкви поместной украинской, то, конечно, он однажды сказал очень точно, украинская церковь до автокефалии не доросла. Пока будет Московский Патриарх Алексей, никакой украинской церкви местной не будет. Ну, дело в том, что мы-то особо не надеемся на Московскую Патриархию, поскольку у нас есть еще и исторические претензии к Русской Православной Церкви. Это неканоническое присоединение Киевской Митрополии 1686 года к Московскому Патриархату.
Вселенский Патриарх Варфоломей I 3 года назад после встречи с представителями украинского президента в Стамбуле заявил, что подчинение Киевской Митрополии Московской Церкви было осуществлено без согласия и утверждения Константинопольского патриархата. Украинская пресса активно обсуждает возможность включения Киевского патриархата в состав Константинопольского в статусе митрополии. Такой сценарий не устраивает Русскую Православную Церковь. Ее представители считают Украину своей канонической территорией. Тем не менее, в УПЦ Киевского патриархата, говорит архиепископ Дмитрий, надеются на положительное решение этой проблемы.
И мы все-таки надеемся на Вселенского патриарха Варфоломея, который имеет все канонические основания дать Украинской Православной Церкви даровать автокефалию.
На торжества по случаю юбилея крещения Киевской Руси организаторы ожидают до 60 тысяч гостей. Отсутствие раскольников из непризнанных украинских православных церквей было главным условием приезда на Украину Алексея II. Кульминацией празднования должна стать совместная воскресная литургия Варфоломея I и Алексея II на Владимирской горке на Днепро, в историческом центре украинской столицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии сегодня утром был похищен сотрудник правозащитной организации «Машерс» Зураб Цицоев. Спустя несколько часов его нашли на дороге избитым. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Против председателя правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в растрате и превышении должностных полномочий. Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза проводит переговоры в Грузии и Абхазии. По его словам, главная цель поездки – убедить конфликтующие стороны участвовать в намеченной на следующую неделю в Берлине встрече по вопросам грузино-абхазского регулирования. В Кемеровской области более половины шахт признаны небезопасными для горнорабочих. Ростехнадзор предписал приостановить работу на 40 из 72 предприятий. В городе Бангалор на юге Индии произошло 7 взрывов. Погиб один человек, около 15 ранены. Кандидат в президент США от Демократической партии Барак Обама сегодня посещает Францию и встречается с президентом Николя Саркози. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Уголовное дело против организаторов в Москве выставки «Запрет на искусство» направлено в суд. Почему обвиняемые убеждены, что их судят за свободомыслие? И критика Владимира Путина обесценила акции компании «Мечел». По каким причинам Кремль вдруг заинтересовался проблемами черной металлургии? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. Уже вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, с чего начнем, Иван? Вы мне незадолго до программы сообщили, что у вас есть интереснейший материал, в числе прочих, связанный как-то с Карибским регионом, который всегда меня лично очень привлекал во всех смыслах. Давайте начнем с него.
Хорошо, Саша. Дело в том, что, конечно, к этому региону сейчас приковано все внимание всех журналистов и политиков в мире, поскольку, как пишет в газете «Таймс» Тони Хелпин, база ядерных бомбардировщиков заставляет опасаться нового Карибского кризиса. Российские военные, недовольные американскими планами создания в Восточной Европе противоракетного щита, поговаривают, как известно, о перспективе превращения Кубы в базу дальней стратегической авиации. Это грозит повторением кубинского ракетного кризиса 1962 года, напоминает «Таймс», когда мир балансировал на грани ядерной войны. План этот не был официально подтвержден Москвой, а представитель российского министерства Ильшат Байчурин назвал сообщение об этом дезинформацией. В скандал вмешался бывший кубинский лидер Фидель Кастро, похваливший своего брата Рауля за отказ комментировать возможность создания российских военных баз. В своем письме, опубликованном на сайте cubadebate.ku, он заявил, что Гавана не обязана предоставлять США какие-либо объяснения или оправдания.
Продолжим с какой-нибудь темой, также отчасти связанной с Россией, или с какой-нибудь другой?
Ну, с политической, прежде всего. Выступление кандидата на президентский пост Барака Обамы в Берлине комментируют многие европейские газеты. Итальянская «La Stampa» публикует интервью с немецким политологом Михаэлем Штюрмером, который считается сейчас крупнейшим специалистом по немецко-американским связям. Такое впечатление, говорит Штюрмер в интервью, что для немцев Барак Обама уже стал президентом. Но я не уверен, что мнение немцев совпадет с мнением американского народа, переживающего один из самых серьезных экономических кризисов за последние 20 лет. Вопрос корреспондента «La Stampa». Обама говорил, что надо строить новые мосты, оказывать помощь проигравшим в условиях глобализации, писать новые главы. «Думаю, — говорит Михаил Штюрмер, — что речь идет об общих местах, какой была и вся его избирательная кампания, начиная от лозунга «Yes, we can» и так далее. Болтовня, преисполненная риторикой и лишенная конкретности. В этом, однако, его сила». Вопрос. В каком смысле отсутствие конкретности является сильной точкой? Штюрмер, в политике всегда так. Кто менее конкретен, тот больше выигрывает. Политик, который будет говорить о конкретных вещах в ходе предвыборной кампании, не только будет невыносимо скучным, но и будет вынужден подробно рассказывать о том, как он будет добиваться поставленной цели, и станет непопулярным. Обама умеет увлечь слушателей своей риторикой, но настанет момент, когда ему придется доставать рецепт. Вопрос, только ли риторикой объясняется горячий прием, оказанный ему в Берлине? Ответ Штюрмера: нет, на самом деле есть еще кое-что. Со времен Иракской войны немцы чувствуют себя загнанными американцами в угол. Никогда раньше отношения между двумя странами не были такими плохими, как во время двух президентских сроков Джорджа Буша. Это привело к негативным последствиям для Германии на самых различных уровнях, от предпринимательства до туризма. С символической точки зрения, то, что произошло, выступление Барака Обамы, имеет огромную важность. С политической точки зрения, событие не слишком важное.
Это итальянская «La Stampa».
Совершенно верно.
Ну, у нас осталось чуть больше минуты, Иван.
Ну? «Северному потоку угрожает история». Так пишет в газете «Таймс» Роджер Бойс. Морской трубопровод «Северный поток» сталкивается с препятствиями. На морском дне по маршруту трубопровода рассеяно 100 тысяч тонн неразорвавшихся боеприпасов эпохи Второй мировой войны. Кроме того, немецкий флот обеспокоен тем, что один из боевых снарядов может случайно угодить в газопровод во время регулярно проводимых учений в Балтийском море. Экологи со своей стороны протестуют против нарушений пространства нерестилища рыб, а шведы опасаются, что российские субмарины, которые будут охранять трубопровод, станут заниматься шпионажем, как это они делали в прошлом, в их водном пространстве. Ко всему этому добавляется еще и история старой Европы. В 1715 году, напоминает «Таймс», шведы наполнили 20 своих крупнейших кораблей камнями, направили их к юго-востоку от острова Рюген, который сейчас принадлежит Германии, и затопили их. В результате получилась цепь зубчатых ловушек протяженностью более километра, которая послужила передовой обороной против датчан. И вот теперь строителям трубопровода предстоит либо взрывать, либо каким-то образом обходить, либо преодолевать это историческое, археологическое препятствие.
Очень интересно, Иван, спасибо. Ну, Чем все закончится, покажет время. Благодарю. Иван Толстой познакомил нас с некоторыми интереснейшими материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня истекает срок, до которого арестованный в Сербии на этой неделе бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич может обжаловать решение Белградского окружного суда о том, что выполнены все условия, чтобы он был выдан Международному трибуналу в Гааге, который обвиняет его в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Апелляцию должна рассмотреть судебная коллегия, и только после ее решения министр юстиции Сербии подписывает ордер на выдачу обвиняемого Международному суду. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Радован Караджич, вероятно, будет отправлен в Нидерланды не раньше следующей недели. Его защита всячески пытается затянуть процедуру выдачи. Адвокат Караджича Светозар Вуячич свои приемы даже не скрывает. Он намерен документы на апелляцию отправить лишь 5 минут до законного срока, который истекает в 8 часов вечера. И то обычной почтой из какого-то удаленного местечка в Сербии, чтобы заказное письмо в Белградский суд поступило как можно позже. Защитник бывшего лидера боснийских сербов такое оттягивание времени объясняет тем, что семья Караджича, супруга, сын и дочь, проживающие в Боснии, надеются добиться специального разрешения на поездку в Сербию. В отношении них действует введенный ранее запрет Международной администрации Боснии на выезд из страны, и ведутся переговоры о его отмене. Некоторые наблюдатели, однако, подозревают, что Караджич пытается отложить поездку в Гаагу не только из-за встречи с семьей. Он якобы уверен, что если судебный процесс против него в Гаагском трибунале не успеют подготовить до конца года, тогда его могут вернуть обратно в Белградский суд. Ведь ранее было принято решение, что до конца декабря Международный трибунал должен начать все оставшиеся процессы и готовиться к своему закрытию в 2010 году. Адвокат Светозар Вуячич в очередной раз подтвердил, что Радован Караджич перед судом будет защищать себя сам. А если ему попытаются навязать защитников, тогда он устроит голодовку до смерти. Он принял решение сам защищать себя перед трибуналом. В Белграде будут созданы две команды для поддержки Караджича в защите. Первую войду я и еще двое адвокатов, а другая, команда экспертов, будет собирать доказательства в пользу обвиняемого. Не может Гаагский суд никому запретить самому защищать себя. Не может этого запретить ни Радовану Караджичу. Это его естественное право. В Белграде в четверг, третий вечер подряд, на уличные шествия протест против ареста Радована Караджича собралось около 300 человек. Как обычно, молодые и агрессивно настроенные парни, главным образом принадлежащие к организациям ультранационалистов и клерофашистов. Во главе колонны брат Караджича Лука и несколько функционеров радикальной партии Сербии. Нападению демонстрантов подвергли журналисты. Оператору популярного независимого телеканала B92 они сломали ногу, а полицейские не вмешивались. Радикальная партия объявила, что большой митинг будет организован во вторник. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем «Время свободы». В Новгородском областном суде коллегия присяжных заседателей вчера вынесла вердикт по делу Антонины Мартыновой, обвиняемой в покушении на свою 3-летнюю дочь. Большинством голосов присяжные признали Мартынову виновной в совершении преступления, которое в Уголовном кодексе Российской Федерации обозначено как покушение на убийство. С подробностями об этом деле Тамара Леленкова.
Дело Антонины Мартыновой получило широкую огласку по двум причинам. Во-первых, потому что речь идет о маленьком ребенке, дочери подсудимой, которую в феврале прошлого года, по версии следствия, Мартынова выбросила в межлестничный проход. По счастью, девочка получила травмы, не опасные для жизни. Вторая причина – это желание нынешнего мужа, московского журналиста Кирилла Мартынова, помочь жене и сделать судебный процесс максимально открытым. Что, честно сказать, довольно трудно, потому что в прокуратуре комментировать ход заседания и вердикт отказались, а пресс-секретарь Новгородского областного суда Александр Прокофьев ограничился простой констатацией.
Действительно, 24 июля, то есть вчера, коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по данному делу по обвинению Антонины Мартыновой в покушении на убийство своей малолетней дочери. И по данному вердикту она признала ее виновным. Мы гарантируем ей деяния. С указанием на то, что подсудимая признана виновной, не заслуживает снисхождения. Дальше все в рамках УПК, прения сторон, последнее слово и, соответственно, вынесение уже приговора.
О том, как проходило заседание суда, на котором присяжные большинством голосов признали Антонину Мартынову виновной с указанием на то, что она не заслуживает снисхождения, рассказал муж Кирилл Мартынов.
Я воздержался бы даже вот от оценки того, под давлением каких аргументов присяжные вынесли такое решение. На мой взгляд, никаких аргументов в ходе судебного следствия стороны обвинения представлено не было. У них вот и был по-прежнему мальчик, очевидец, который еще раз повторил все то, что он говорил раньше. Он в ходе судебного следствия менял показания, в его словах есть противоречия. Но для присяжных все это, по всей видимости, выглядело неубедительно. Они решили, что сыграла такая бытовая логика о том, что вот девочка нашла себе московского мужа и решила избавиться от ребенка. Пока вот единственное рациональное объяснение, оно, к сожалению, именно такое. И, ну, честно говоря, это огромный шок и для меня, и для жены, которая просто голос потеряла, до сих пор говорить не может уже несколько часов. И из всего хода процесса предыдущего это совершенно не следовало. То есть, ну, никто не мог такого результата предположить. Может быть, кроме стороны прокуратуры, которая, возможно, что-то знает больше нас об этом. Я постарался пока по возможности успокоить свою жену, насколько это возможно, хотя, конечно, не получается. Пожалуй, мне и самого это нужно тоже успокаивать. Но мы, наверное, вечером обсудим более детально, а тут дальше мы примем защитниками. Ну, понятно, что мы будем обжаловать это решение, мотивируя это тем, что в ходе процесса были нарушены право на защиту и право на состязательность. Сторона защиты была ограничена в представлении своих доказательств, в частности, в том, что сторона обвинения вызывала в суд специалистов, а сторона защиты тоже в суд вызывала специалистов, судебных медиков и психологов детских. Но судья отказывал в их допросе и присяжных.
Восполнить этот пробел, пусть и заочно, я попробовал с помощью эксперта, профессора медицинской психологии и психотерапии Евгения Шапошникова.
Если эта молодая женщина психически здоровая, то ей должны быть присущи женская хитрость. По-видимому, это немножко надуманное такое размышление и оценка. Скорее всего, или это была у нее истерика, такой приступ ярости, но опять же на базе психического дисбаланса, может быть вызванного даже каким-то неврозом или психотическим нарушением. Здесь должна, конечно, разобраться очень грамотная комиссия. Не один какой-то там с улицы взятый психолог, а лучше всего несколько независимых экспертов. Потому что это ключевая проблема. Потому что все-таки материнский инстинкт, мощнейший такой поводырь в жизни и поведении женщины, и его переступить психологически здоровой, даже такой вот корыстной, прожженной, расчетливой женщине крайне трудно.
И строк обвинительного заключения. Мартынова безразлично относилась к своему ребенку. Воспитанием дочери фактически занималась бабушка. Однако, не желая отказываться от ребенка, чтобы не оказаться плохой матерью в глазах знакомых, приняла решение избавиться от дочери путем убийства, придав случившемуся вид несчастного случая. Какой, сообразно вердикту присяжных, суд вынесет приговор, станет известно на следующей неделе. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии сегодня утром был похищен сотрудник правозащитной организации «Машер» Зураб Цичоев. Спустя несколько часов его нашли на дороге избитым, с тяжелыми травмами, доставили в больницу в Назрани. Против председателя правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова возбуждено уголовное дело. Карданова подозревают в превышении должностных полномочий. Депутат Госдумы России Константин Затулин вновь объявлен персона нон грата на Украине. Заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ запрещен въезд в эту страну сроком на один год. Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза проводит переговоры в Грузии и Абхазии. По словам американского дипломата, главная цель его поездки – убедить конфликтующие стороны принять участие в намеченной на следующую неделю в Берлине встрече по вопросам грузино-абхазского урегулирования. В Кемеровской области более половины шахт признаны небезопасными для горнорабочих. Ростехнадзор предписал приостановить производство на 40 из 72 предприятий, где в течение месяца проводилась проверка. На трех шахтах работы прекращены полностью. Сегодня истекает срок, до которого Радован Караджич имеет право обжаловать решение Белградского окружного суда о возможности его передачи Международному трибуналу в Гааге. В городе Бангалор на юге Индии произошло 7 взрывов. По сообщению полиции, погиб один человек, около 15 ранены. Взрывные устройства небольшой мощности были заложены в разных местах города. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан прилагать больше усилий для борьбы с боевиками в северо-западной пограничной провинции страны. Прямые переговоры о воссоединении Кипра начнутся 3 сентября. Решение об этом было принято на встрече президента Греческой Республики Кипр Димитриса Христофиоса с лидером турецкой общины Кипра Мехметом Али Талатом. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Старинную усадьбу в центре Томска, памятник деревянной архитектуры, власти города переделывают в губернаторский дом приемов. Здание со столетней историей в последние годы стояло заброшенным. Отреставрировать его решил томский губернатор Виктор Крест за счет областного бюджета. Это одна из немногих возможностей сохранить деревянную архитектуру, которой славится Томск, считает Крест. Недавно, кстати, выяснилось, что из-за формальных проволочек последние 3 месяца строители на этом объекте работают без зарплаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
11 домов в памятнике деревянной архитектуры будут отреставрированы в 2008 году. По программе сохранения деревянного зодчества Томска на это выделено 70 миллионов рублей. Этих денег, скорее всего, не хватит, говорит томский губернатор Виктор Крес.
Я чувствую так, несколько десятков миллионов не хватит, поэтому еще выделим дополнительных доходов.
Особая гордость Креса – это реставрация усадьбы Грацианова. Здание уже называют «жемчужиной города». Дом со столетней историей в центре Томска восстанавливают на деньги областного бюджета. Здесь, по идее губернатора, будет официальный дом приемов. Заброшенное здание только так можно было спасти. Впервые за последние годы к восстановлению памятников деревянной архитектуры в Томске подошли комплексно. Решили делать капитальный ремонт и благоустраивать дворы. На время ремонта, правда, жителей дома приходится переселять, и здесь у власти возникли трудности, говорит директор предприятия «Томск-исторический» Николай Закотнов.
Прежде чем выселить, вот мы в этом году 2 дома перенесли, потому что жители отказались, не нужны им хлопоты с ремонтом, не хотят выезжать на период ремонта. Поэтому вот главная работа вот социальная.
А денег хватает?
Пока выделена половина. От объема, да.
Исполняющий обязанности мэра Томска объясняет, мэрия придумала схему расселения жителей деревяшек. Николай Николайчук.
Сложно решается, потому что выезжать люди не хотят с этого места. В центре города, если хорошо отремонтирован дом, безусловно, квадратный метр будет за 100 тысяч стоить в этом доме. Мы разделили 50 на 50. 50 мы в маневренный фонд городской, главы районов переселяют, а 50% жильцов снимают им квартиры на этот период за счет собственных накладных расходов подрядные организации, которые участвуют вот в восстановлении.
Сами жители рассказывают другие истории своего переселения.
С расселением решался так, кто куда может. Я написала расписку, в администрации находится, что я живу на Мичуринском. Сын у меня живет в Мельниково. Дочь тоже на Мичуринском пока. Тут у нас 2 квартиры дали в общежитие, кто-то снимает.
Людмила Кадетская прожила в деревянном доме на улице Карташова всю жизнь. Дом построен в 1865 году. Капремонта на ее памяти не делали ни разу. То, что дом попал в список объектов, подлежащих реставрации, Людмила рада. Только вот качеством работ не совсем довольна.
Гнилье еще осталось. Вот подоконники гнилые, по подоконникам бревна гнилые. Это видно со стороны квартир. То, что центр деревянный, все это, соседей мало, ограда будет большая. Но хотелось бы, чтобы сделали более хорошо.
Общественные деятели Томска тоже рады тому, что власть обратила внимание на проблему сохранения деревянного наследия. Но, говорят, одно дело политика заявляемая, другое реально реализуемое. Да, памятники восстанавливают, но большая часть из них теряет историческую ценность, потому что, по большому счету, дом уничтожают. На его месте возводят дом из пенобетона и сверху зашивают в дерево. Это новодел, а не историческая память. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В австрийском городе Брегенс в 63-й раз открылся музыкальный фестиваль. Постановка оперы «Пуччини «Тоска» под открытым небом» на сцене, построенной прямо на Боденском озере, собрала 7 тысяч зрителей. Среди самых ярких событий фестиваля – премьера редко исполняющейся оперы Эрнста Крашенка «Карл V». В Британском музее в Лондоне открылась выставка «Адриан. Империя и конфликт», посвященная римскому императору, правившему в 117-138 годах нашей эры. Представлены 170 экспонатов из 11 стран, которые прежде никогда не выставлялись вместе. Впервые публика увидит большой бюст Адриана из белого мрамора, найденный в Турции в прошлом году. Открытие выставки совпало с началом съемок фильма по роману Маргарет Йерсенар «Воспоминания Адриана». Картину снимает известный режиссер Джон Бурман. Главную роль исполняет Антонио Бандерас. Популярная мексиканская рок-группа «Мана» выпустила клип в поддержку нелегальных иммигрантов, которые пытаются пробраться в США. Фернандо Оливейра, вокалист группы, сказал, что он поддерживает Барака Обаму, надеется на его избрание президентом и хотел бы обсудить с ним проблему нарушений прав человека на границе между Мексикой и США. Тиражи дисков группы превышают 20 миллионов экземпляров. В парижском центре Помпиду проходит ретроспектива работы 82-летнего чешского фотографа и художника Мирослава Тихого. Этим летом произведения Тихого можно увидеть в Лондоне, Сиднее и Праге. Готовится большая выставка в Дублине. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Имя Мирослава Тихого написано огромными буквами на транспаранте по фасаду центра Помпиду. В этом году вышли два альбома его работ в Кёльне и Стокгольме. Осенью прошлого года монография в Японии. Фантастический успех Тихого кажется еще более удивительным, если учесть, что мир узнал о существовании фотографа всего 4 года назад, когда ему было 78 лет. Судьба Мирослава Тихого – воодушевляющий пример триумфа абсолютного аутсайдера. Полвека назад молодой художник, не желавший иметь ничего общего с коммунистическим режимом, порвал с чехословацким артистическим миром, а позднее решил отказаться от любых проявлений социальности. Он не работал, ходил в лохмотьях, решил не заводить семью, мастерил фотокамеры из консервных банок и обувных коробок и тайком фотографировал женщин. Сегодня его снимки стоят тысячи евро, но Тихий, живущий в маленьком аравском городке, не ездит на заграничные выставки, ему по-прежнему безразличен успех, деньги его не интересуют. Он говорит, что ненавидит жизни людей и любит только животных. Многие уверены, что современный художник может добиться признания только в том случае, если он правильно выбирает стратегию саморекламы на арт-рынке. Феномен Мирослава Тихого демонстрирует, что прославиться можно, наплевав на все стратегии и вообще отказавшись от саморекламы. По-прежнему достаточно одного таланта.
Над рубрикой «Культура» сегодня работали Иван Толстой и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Дмитрий Александрович Пригов, поэт и гражданин. Свой комментарий на сайте ежедневного журнала Михаил Берг посвящает политическим взглядам Дмитрия Пригова, первая годовщина со дня смерти которого отмечалась на днях в Москве.
Многие стороны политического, общественного мировоззрения Пригова легко вычитываются из его стихов, скульптур, перформансов. Это понимали еще в советское время кураторы неофициальной литературы от КГБ, в самом начале перестройки попытавшиеся упрятать его в психушку за расклейку по всему городу пародийных объявлений типа «Товарищ, верь, взойдет она, звезда какого-то там счастья». Или «Помни, поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Его тексты пародировали язык власти советской культуры, лишая ее силы и мощи, и за это его ненавидели многие советские писатели и поэты, и, кстати, ненавидят до сих пор. Пригов не раз повторял, что советский концептуализм, в отличие от концептуализма западного, явившегося реакцией на перепроизводство товаров, явился реакцией на переизбыток советской идеологии, и эта идеология поэтому целенаправленно дезавуировалась. Впрочем, точно такой же деконструкции подвергались и добровольные помощники государства, например, Православная Церковь, неоднократно названная Приговым, трижды краснознаменная, дважды ордена Ленина и Красного Знамени. После перестройки в этом смысле ничего не изменилось. Пригов был одним из тех, кто отчетливо понимал генетическую связь новой России со старой. Понимал, что власть осталась в руках советской номенклатуры, притворившейся демократами и кооператорами для более успешной приватизации государственной собственности. Но, конечно, именно путинская эпоха с ее планомерным уничтожением свободы, антизападной риторикой и превращением России в осажденную врагами крепость стала для Пригова очередным и неопровержимым доказательством порочности исторического пути России.
Пожалуй, приговское отношение к русской истории было одним из самых мрачных. Может быть, поэтому такими смешными и абсурдными выходили у него российские политические и культурные деятели, как, впрочем, и все те, что за пафосом скрывали ложь, отмечает Михаил Берг.
Он не видел выхода из замкнутого круга, превращающего Россию в вечного подростка, так и не успевающего повзрослеть и тут же погружающегося в очередное детство. То есть о том, что Россия найдет своего Путина, Пригов не сомневался еще при Горбачеве и Ельцине. Да, Горбачев и Ельцин вытащили Россию на поверхность, повернули ее лицом к миру, но как только правящий слой ощутил, что нахапанное и разворованное может быть отнято или уменьшено теми, кто углубится в способы предшествующего присвоения народного добра, как стране был дан очередной сигнал на погружение, и она плюхнулась со всего маха в покрытый ряской вонючий мелкий пруд, объявляя его своим подводным градом-китежем. Как разорвать этот замкнутый круг, как вырваться на простор мировой истории, уже не исчезая в утробных потемкинских деревнях? Пригов говорил, что у самой России на это сил не хватит. И только поражение в войне и внешнее управление, типа того, что продемонстрировал Гус Хиддинг в футболе, способно прервать то, что в популярной кинокомедии было зафиксировано с ужасающей точностью. «Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму». Только тюрьма – это особый самобытный путь России, а на самом деле просто существование вне контроля общественного мнения, в том числе мирового, над коррумпированным правящим слоем. Последним циклом Пригова стала подборка стихов, где Путин и его присные изображались так же, как советские политики в далекую застойную пору. Еще Пригов собирался написать большой текст о собаках Путина и Буша, лабрадоре Конни и шотландском терьере Барни. Однако в письме, отправленном мне незадолго до смерти, он сообщал, что разговаривал о возможности публикации этих стихов в самых прогрессивных российских издательствах и везде обнаружил дружное нежелание ссориться с нынешней властью. Круг замкнулся. Пригов описал его, то есть пережил очередной переворот вместе с нашей несчастной страной, и одновременно описал его в своих текстах. Мир от этого не стал лучше, но стал понятнее. Хотя это и слабое утешение. С погружением вас, товарищи!
Заключает свою публикацию на сайте ежедневного журнала Михаил Берг.
Они нас так уже не любят, как Сталин нас любил. Они нас так уже не губят, как Сталин нас губил. Без ласки его почти женской, жестокости его мужской, мы скоро скуки от блаженства, как какой-нибудь американец, не сможем отличить с тобой. Вот американский президент, жаждет он душой второго срока, а простой советский диссидент, он и первого не жаждет срока. Что же к сроку так влечет его? Как ни странно, что и президента, всякий в мире на своем посту, и не в наших силах преодолеть это. Когда идеи славные Чучхе, помножены на принципы Чхолима, превысят скорость славную Чхолима и превзойдут великое Чучхе, то ветхой силой нашего ума и слабостью души дрожащей нам их не удержать слепящих, они свободны уйдут, и тьма настанет. На Хисена, на Хабре, да Гукуни, Уидей, там Каддафи, Митеран, Рейган, Картер, кто храбрей? Я храбрей всех лам цаца, вот пишу я черти что, пострадаю ни за что, так, ради красного словца.
Это был голос поэта Дмитрия Пригова, читавшего свои стихи. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных новсобытиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии сегодня утром был похищен сотрудник правозащитной организации «Машер» Зураб Цичоев. Спустя несколько часов его нашли на дороге сильно избитым. Против председателя правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате 16 миллионов рублей. В Кемеровской области более половины шахт признаны небезопасными для горнорабочих. Ростехнадзор предписал приостановить производство на 40 из 72 предприятий. Сегодня истекает срок, до которого Радован Караджич имеет право обжаловать решение Белградского окружного суда о возможности его передачи Международному трибуналу в Гааге.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На этой неделе в Зимбабве появилась новая купюра в 100 миллиардов местных долларов. Инфляция в этой южноафриканской стране только по официальным данным превышает 2 миллиона процентов в год. По неофициальным оценкам она составляет от 8 до 12 миллионов процентов. Цены в Зимбабве удваиваются каждые несколько дней. Подробнее об этом Сергей Синицкий в традиционной экономической панораме.
Еще неделю назад за 80 миллиардов местных долларов, это месячный заработок учителя в Зимбабве, можно было купить две буханки хлеба, если, конечно, их найти в магазинах. Теперь уже одна буханка стоит 100 миллиардов, ровно столько, сколько значится на новой купюре, только что выпущенной Центральным банком страны. На черном валютном рынке за нее теперь не дадут и одного американского доллара, хотя еще две недели назад давали полтора. В таких условиях средством платежей становится именно иностранная валюта. Из города Мутаре на востоке Зимбабве сотрудник местного отделения Союза потребителей Самсон Мугаре.
Именно это и происходит в Зимбабве сегодня. Люди не могут пользоваться местной валютой, потому что речь уже идет о триллионах. На сегодня максимум, что можно снять со своего счета в банке за один день – 500 миллиардов местных долларов. Но этого не хватит даже на то, чтобы купить болеутоляющее средство. Так что люди здесь предпочитают иностранную валюту – южноафриканские ранды или американские доллары.
Пол-литра молока стоит в Зимбабве почти четверть триллиона местных долларов, а килограмм мяса – полтриллиона. Но это, во-первых, только на сегодня, а во-вторых, цены официальные, товары по ним мало кому доступны. И неудивительно, что на смену обычным товарно-денежным отношениям приходят товарно-товарные, по сути, параллельная экономика. Из Соединенных Штатов эксперт по странам Южной Африки Тим Бёрк, профессор колледжа Свортмор, штат Пенсильвания.
Ее объемы огромны. В легальной экономике почти никто не работает. Сегодня трудно представить себе жителя Зимбабве, который имел бы возможность купить что-либо в магазине. Это могут сделать, например, сотрудники иностранных посольств или те немногие жители страны, которые имеют доступ к иностранной валюте. А главное, в большинстве магазинов просто ничего нет. Есть лишь в нескольких магазинах, но только для узкого круга избранных и на показ. Этакие созданные правительством потемкинские деревни. Основная экономика страны – это бартер и нелегальные поставки товаров и продуктов через границу. И еще небольшие подсобные хозяйства, чтобы иметь продукты питания и для своей семьи, и для обмена.
Но бартер приходит на смену обычной торговли за деньги не вдруг, тем более как массовое явление.
Это возникло задолго до нынешнего экономического кризиса. Катастрофическое падение национальной валюты началось в Зимбабве еще в 98-м году. И люди стали переходить на бартер. Для обмена привозили товары из Южной Африки и других соседних стран. Например, по мосту через реку Замбези можно попасть в город Ливингстон в Замбии. И по этому мосту постоянно тянулся целый поток такси. Жители Зимбабве везли в Ливингстон выпеченный дома хлеб, чтобы обменять его на бытовые товары и электронику. Радиоприемники или магнитофоны стали, по сути, параллельной валютой и предметами обмена. Теперь на том же мосту вы уже не увидите такси. Людям просто нечем за него платить. Они идут через мост пешком и уже не за электроникой. Людям нужны товары первой необходимости – мыло, соль, продукты питания, одежда. Речь идет о том, чтобы просто выжить.
Из города Мутаре в Зимбабве Самсон Мугаре.
Мы живем на востоке страны, вблизи границы с Мозамбиком. И у нас в области выращивают картошку и капусту, а вот риса у нас нет. Зато он есть в Мозамбике. Так что картошку меняют на рис в зависимости от текущего обменного курса такого бартера. Сегодня, например, за 15 килограммов картошки можно получить 10 килограммов риса.
А гиперинфляция инфляции, экономисты говорят, когда рост цен превышает 50% в месяц или 13 000% в год. Мелочь по сравнению с миллионами процентов Зимбабве. Нынешняя инфляция в этой стране уже втрое опережает гиперинфляцию в Германии в начале 20-х годов прошлого века, когда ассигнациями топили печки в домах, ибо горели они дольше, чем те дрова, которые на эти деньги можно было купить. Сегодня в Зимбабве, в открытых еще магазинах и ресторанах, цены пока не удваиваются дважды на дню, зато уже по несколько раз в день обновляются. Из Зимбабве Самсон Мугаре.
Носить такие деньги в кармане просто невозможно. Так что люди ходят с сумками, в которых лежат кирпичи. Так здесь называют упакованные в банке пачки денег. Если в сумке 4-5 таких кирпичей, значит у вас есть несколько триллионов. В купюрах от 5 до 25 миллиардов местных долларов.
Официально работающими в стране числится не более 15-20% всех, кто мог бы работать, а большинство предприятий загружены едва на треть своих мощностей.
Это правда, что 80 и даже 85% населения официально нигде не работают. Люди выживают в основном за счет торговли тем, что они привозят из соседних стран. Другие получают доходы от продажи валюты. Еще одна бойкая область торговли – мобильные телефоны. Но большая часть населения все-таки нигде не работает. Так что положение очень тяжелое.
Немецкая компания, печатавшая до недавнего времени валюту для Зимбабве, теперь расторгла контракт. Правительство Зимбабве пытается договориться с фирмами Малайзии или Индонезии. В стране не исключают, что на следующей купюре в Зимбабве будет значиться уже 1 триллион. Четверть века назад зимбабвийский доллар стоил дороже американского.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Берлине 5 лет назад появилась группа молодых дизайнеров и архитекторов под именем «Баупилоты», которая создает фантастические интерьеры школ и детских садов по рисункам самих детей. Например, уже построены дерево мечты, лимонадное дерево или гнездо серебряного дракона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Звучит песня «Мы друзья земли». Это поют школьники Берлинской театральной школы имени Эрики Ман, актрисы, дочери писателя Томаса Мана. Реконструкция интерьеров этой школы была первым проектом «Баупилотов». «Бау» по-немецки «стройка», поэтому слово «баупилоты» можно перевести как «строительные пилоты». Но пилот – это всегда путешественник в неведомое. Баупилоты – это студенты архитектурного факультета технического университета, имеющие возможность вместо обычной практики самостоятельно разрабатывать и, что самое главное, осуществлять, воплощать в жизнь свои собственные смелые, подчас фантастические проекты. Всего 5 лет назад пришла доценту, архитектору Сюзанне Хоффман, идея создать для своих студентов, будущих архитекторов, которых, как и сам проект, она и назвала баупилотами, эту фабрику воплощенных снов. Но за это время ей с группами студентов, выступавшими в роли коллективного архитектора, уже удалось в Берлине и других городах реализовать несколько проектов, удостоенных различных дизайнерских премий. Все это стало возможным прежде всего благодаря инициативе и воле самой 45-летней Сюзанны Хоффман, но, может, в первую очередь ее таланту убеждать самых разных участников архитектурно-строительного процесса. Ведь всю ответственность за своих пилотов перед заказчиками несет она сама. Вернемся к первому проекту баупилотов. Директор Берлинской школы имени Эрики Ман Карин Баббе откликнулась на предложение Сюзанны Хоффман довериться фантазии ее студентов, скорее всего, из любви к театрализации. А студенты тогда впервые применили ныне основной для баупилотов метод разработки архитектурных решений на основе интенсивного творческого общения с теми, кому в этой архитектуре, в этих интерьерах жить, в данном случае со школьниками. И именно они, школьники, и набрели на воплощенную в результате идею поселить в школе сказочного серебряного дракона. Это малоизвестная в России сказка о драконе как о добром существе, которое хочет жить вместе с людьми. Рассказывает руководитель баупилотов Сюзанна Хоффман.
Серебряный дракон в этой сказке, попадая в помещение, медленно поднимается на своих крыльях на самый верх. Душа его трепещет, и он от волнения теряет на пути часть своих серебряных чешуек.
Im obersten Geschoss sind sie so richtig eingehüllt.
Еще один фрагмент из школьного музыкального ревью. «Мы все зависим друг от друга. Земля – это маленькая деревня», – поют школьники. У этой истории есть и социальный аспект. Школа имени Эрики Ман расположена в районе с высокой безработицей и бедностью, а также с высоким процентом иностранцев, дети которых составляют в школе более 80%. Но в отличие от других подобных школ, здесь как со знанием немецкого, так и с дисциплины и дружественной атмосферой все обстоит иначе, более чем благополучно, и роль в этом поселившегося в школе серебряного дракона Бау-пилотов трудно переоценить. На одном из школьных праздников, в программе которого можно было символически вступить в брак, турецкий мальчик лет 12, как ни в чем не бывало, протянул руку для союза не девочке, а своему закадычному дружку. И никто не засмеялся, и никто не отпустил по этому поводу никаких обычных других школах шуточек на эту тему. Эта школа учит детей воспринимать реальность такой, какая она есть. «Вместе мы сильны» поют учащиеся Берлинской театральной школы имени Эрики Ман. Берлинский опыт Бау-пилотов попытались повторить и в других университетах, но пока безуспешно. В чем же секрет Сюзанны Хоффман? Почему у нее, тем не менее, получилось? Послушаем ее саму.
Эта модель требует большого напряжения, которое другие, возможно, недооценивают. Надо не только хотеть делать проекты, но и очень хотеть и любить учить других. Надо, чтобы работа со студентами доставляла удовольствие и радость. Например, при разработке проекта «Дерево мечты» один мальчик нарисовал, по его словам, шум и скрип. Одному из студентов захотелось сделать нечто в этом духе. Архитектура, которая звучит. Я поддержала своего студента, потому что нашла это действующим и увлекательным. И мне было интересно, как и что студент из этой идеи сделает. Он исследовал возможности и предложил, чтобы искусственные раковины цветов «Дерева мечты» двигались, точнее выдвигались со скрипом и скрипели, когда в них забираются дети. Мне нравится, когда мои студенты предлагают ересь с общепринятой в архитектуре точки зрения. Я пытаюсь в такие моменты вчувствоваться в своих бау-пилотов и понять их изнутри. И тогда возникают мои аргументы в защиту их позиций.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – правозащитный фестиваль «Пилорама» в Перми. Будут и другие темы, и наши постоянные рубрики, например, «Мировая политика» и «Сегодня в Америке». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня мы должны отказаться от менталитета холодной войны и пережитков прошлого.
Я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать.
Возможно, украинский вопрос станет предметом разбирательства восточных патриархов.
Рано или поздно, веришь, не веришь, но правда победит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».